Слава Богу, мы вот уже слышали, что у Господа ничего не бывает просто так. Но вы знаете, вот практика жизни иногда заставляет в этом сомневаться. Ну вот сейчас попрохладнее стало, и там каких-то мух, комаров стало поменьше. Но тем не менее, вот у нас меняли стекла на лоджии, и залетела муха одна. Вот. Ну я как-то, может быть, проснулась, может быть, залетела, не знаю. Вот. И вы знаете, интересно, что я как-то даже внимания не обратил, но вот у меня Лена, она такая педантичная, она вот, говорит, муха, надо, говорит, окна, что ли, не открывать, чтобы не летели. Вот. Ну, конечно, с нашей точки зрения в мухе никакой пользы нету, один только вред. Можно сказать, что муха приносит пользу мухоловкам, птицам, которые им питаются, или там каким-то другим, но с другой стороны, наоборот, это птицы эти приносят пользу, уничтожая этих вредителей мух. Вот. Точно так же комары, например. Я вспоминаю, вот у нас был первый лагерь в Вышнем Волочке, первый семейный лагерь, Семьянь, где он назывался, и мы там с Михаилом Ивановичем один из последних вечеров чистили рыбу, которую наловил специально для нас пастор местный, вот, Горбунов Геннадий. И проблема была в том, что вечером почему-то комары особенно активизируются, и вот мы чистили эту рыбу вдвоем с Михаилом Ивановичем, рядом стоял его младший сын Миша, вот, и веточкой от нас отгонял комаров, постоянно, вот так по лицу, там, по рукам, не особо церемонясь, потому что мы его в этом попросили. Что вы думаете, несмотря на то, что он постоянно это вот так делал, они умудрялись нас искусать очень сильно. И, конечно, ну какая польза от комаров, кроме как вред? Никакой пользы нету, с моей точки зрения. Зачем их Бог создал, да? Вот. И тараканы, да. Да. А вот еще же есть духовный мир. Это мы, так сказать, смотрим на плоть, на плотской мир. А есть духовный мир. Есть злые духи. Какой от них? Какая от них польза? Вот. И вот на эту тему я попытался сделать проповедь. Какая польза человеку от злых духов? На эту тему размышляя, прочтем книгу «Деяний апостолов». И вы знаете, что я вот по порядочку на книгу «Деяний апостолов» готовлю проповеди. И сейчас мы с вами дошли аж до 16 главы. И получилось так, что на 16 главу, это уже третья проповедь, но на 16 главу последняя. Дальше будет 17 глава. Итак, какая польза человеку от злых духов? Читаем 16 главу книги «Деяния апостолов» с 16 стиха и до самого конца, до 40-го. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам, и, приведя их к воеводам, сказали, «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И дав им много ударов, ввергли их в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу, и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: «Отпусти тех людей». Темничный страж объявил о сём Павлу: «Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром». Но Павел сказал к ним: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу. А теперь тайно выпускают? Нет. Пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам. И те испугались, услышав, что это римские граждане, и, придя, извинились перед ними, и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии, и, увидев братьев, поучали их и отправились. Ну, напомню, что город этот назывался Филиппы, а Лидия – это была вот та сестра, теперь уже, да, которая первой приняла благую весть, первая на европейском континенте, в Греции, крестилась со всем домом своим и пригласила их, Павла, Силу, может быть, там еще какие-то спутники были, жить у них. А Тимофей с ними был уже, да. Итак, вот мы прочитали с вами о том, что здесь был дух, дух злой. Вот, и, ну, какой от этого духа, какая от него польза? Так и никакой. Доход приносила, да, но не Павлу и Силе. От Павла и Силе от этого духа был один вред. Вот. И вообще от злых духов, конечно, пользы не может быть никакой. Потому что это слуги сатаны. Это слуги того, кто нацелен на гибель людей. Вот. И что же нам делать-то, когда есть вот эти духи злобы поднебесные? Мы видим, что они и тогда были, и сейчас они есть. Надо защищаться, друзья, надо защищаться, но как? Так вот, прочтенный фрагмент Священного Писания открывает нам четыре признака, по которым можно проверить, что за дух. Вот. Во-первых, отметим, друзья, что злые духи хорошо маскируются. Здесь злой дух замаскировался под союзника Бога. Но вот он именно только замаскировался. Потому что если понимаешь, что здесь маскировка идет, то и понимаешь, что хороший маскироваться не будет. И в оригинале мы, кстати говоря, можем прочитать, что там не идет речь об обремененности. А написано так, что женщина эта имела духа питона или пифона. В греческом языке такой звук, который между Т и Ф, и по-русски можно и так прочитать, и так, и питон, пифон. Вот. Что это значит? Что она была пифией. Пифии – это такие прорицательницы. В Греции, в мифологии были такие вот, знаете, источники прорицания. Их было несколько, они назывались оракулами. Один из них, такой самый основной, был в Дельфах. Почему он был самый основной? Потому что считалось, что его основал Аполлон, и что это такой самый мощный оракул, потому что это пуп земли. Вот, по одной из версий, оказывается, у них, у греков даже есть версии в мифологии. По одной из версий, этот пуп земли, это было надгробие над могилой Питона, который как раз-таки и обладал вот этим даром прорицания, который предвидел будущее. Вот, и поскольку это была его могила, то здесь вот построили такую пирамиду, на вершине которой сидела вот эта прорицательница Пифия, и из трещины вот в этом надгробии, в этом камне, исходили какие-то ядовитые испарения, она ими дышала, и считалось, что дух Питона, вот этого мертвого, погибшего Питона, проникал в нее, она впадала в состояние экстаза, и в этом состоянии она начинала пророчествовать. Вот это была Пифия. И пророчества эти были часто бессвязные, их можно было даже толковать с точностью до наоборот. Вот. И она пророчествовала в строго определенные дни. Седьмой день месяца, причем на зиму святилище закрывали. И чтобы расположить к себе Пифию, те, кто ее вопрошали, должны были приносить обильные жертвы. То есть это давало доход вот этим людям, которые этим занимались. Вот, причем стоило это очень и очень недешево. Поэтому люди попроще, они обращались к странствующим прорицателям. Вот, видимо, вот эта вот Пифия, обладавшая вот этим духом Питона, она была странствующей. Соответственно, к ней проще было обратиться. Ну да. И вот, обратим с вами внимание, что говорит о том, что здесь работает злой дух. Если здесь присутствует какая-то вот небиблейская такая темная мистика, если есть вред здоровью какой-то, потому что иногда они там себя истязают, эти прорицатели, вот, или употребляют какие-то наркотические вещества. Вот у Кастанеды есть несколько книг, я когда-то давно-давно читал, и там то же самое, он там получал дар какого-то видения, когда употреблял какие-то там индейские наркотические вещества. Когда есть обращение к мертвым, когда есть вот такой экстаз, как у шаманов там или у некоторых харизматов, то это чистой воды бесовство. Это не Бог там действует. Вопрос вот возникает тогда, да, вот мы с вами понимаем, что этот дух был не Божий, а почему же этот не Божий дух свидетельствовал в пользу апостола Павла? Ну, я думаю, что здесь такая вот очередная уловка, наподобие как вот в Эдемском саду было, когда сатана выставляет себя, ну, как бы вот, ну, я там с Богом чуть ли не на короткой ноге. Ну да, да, вот это люди такие, они от Бога, да, да, да. Дескать, я-то знаю, ну как же ж, мы ж с ним вот приблизительно так, на одном уровне. Потому что есть надежда, что эти люди уйдут, а она-то останется тут. И будет такой авторитет, что, дескать, да, вот я знаю, что это люди от Бога. Что как бы разными путями можно к Богу приходить, можно через них, а можно-то и через меня. Вот. Это такая вот очередная сатанинская уловка. Тем более, видите, поначалу Павел-то, будучи, так сказать, гостем там в той местности, не предпринимал каких-то активных действий против нее. Да. Но как только предпринял, то характер этого беса сразу проявился. Во-вторых, также хочу на что обратить ваше внимание, что Дух Христа, Дух Иисуса Христа сильнее. Причем Он не просто сильнее, Он вообще сильнее всех духов. Он самый сильный. Ему подчиняются все духи. Когда эти духи встречаются с Иисусом Христом, с Духом Христа, они свидетельствуют, что Христос Сын Божий и что Он начальник. Мы с вами в нескольких Евангелиях об этом читали. И неоднократно мы видели, как Иисус Христос и люди, исполненные Его Духом, изгоняют других духов. Ну, например, Евангелие от Луки, 7 глава, 21 стих. А в это время Он многих исцелил от болезней, Он – это Иисус Христос, и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. В этом же Евангелии, в 8 главе, 1 и 2 стих. После сего Он, опять же Иисус Христос, проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним 12, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называя Магдалину, из которой вышло 7 бесов. То есть злой дух и бес – это, в принципе, одно и то же. Когда еще Иисус был во плоти, здесь, на земле, Он своим ученикам дал власть повелевать, власть над всеми злыми духами, да, изгонять их. Мы также Евангелие от Луки можем прочитать в 10 главе сначала 1 стих, а потом с 17 по 19. Евангелие от Луки, 10 глава, 1 стих. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти». И 17 стих. 17 по 19. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию», главу этих вот бесов. «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». А после его вознесения Дух Святой сошел на учеников его, и они стали обладать властью над нечистыми духами. И уже в книге «Деяния апостолов», в 5 главе, мы с вами читаем 12 и 16 стих. Книга «Деяний», 5 глава, 12 и 16 стих. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов», 16 стих, «неся больных и нечистыми духом одержимых, которые исцелялись все». Не было каких-то духов, которые были бы хотя бы наравне с Иисусом, с духом Иисуса. И в этом фрагменте, вот, который мы сейчас прочитали из книги «Деяния апостолов» из 16 главы, в 18 стихе мы видим, как дух прорицательный послушен Духу Святому. Да, это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Деваться ему некуда, силы не равны. Итак, все духи, духи злобы поднебесной подчинены и слабее, чем дух Иисуса Христа. И мы нигде с вами не видим, чтобы кто-то мог изгнать Святого Духа. Обращаю внимание, разве что сам обладатель Святого Духа его может угасить. В-третьих, еще такой признак, это вы, наверное, удивитесь, но злой дух делает злые дела, а Дух Святой добрый. Не? Молодцы, хорошо. Духовно продвинутые. Обратите внимание на то, как ведут себя дух прорицания и хозяева прорицательницы до того, как апостол Павел изгоняет духа. Вот интересно, смотрите, ходит эта прорицательница и кричит, написано кричит, да, что это вот люди, это ж рабы Бога живого, которые несут нам спасение. Хозяева же это слышат. И что? И ничего. И ничего. Это ж пифия. Она ж прорицательница, она ж говорит, что на самом деле. Чего же вы, ребята, идите узнаете, что ж там за спасение такое? Поинтересуйтесь хотя бы. Нет, им это не надо абсолютно. Что им надо от этого прорицания? Деньги, доход. Все, больше ничего. А вот когда бес этот изгнан, и вот этот доход уже прекратился, то что тут вот уже бес злобы поднебесной, дух злобы поднебесной начинает действовать? Потому что ему на хвост наступили, его прижали. И эта злоба, естественно, обрушивается на Павла и на силу. Причем, смотрите, хозяева потерпели убыток, да? Но они не обвиняют апостола Павла и силу в этом. Что они делают? Да лгут просто. И прикрываются, естественно, какими-то такими более высокими мотивами, да, что... Надо же отстоять вот римские традиции, там, убеждения. Надо предотвратить беспорядки. Вот давайте прочитаем. 20 стих. «Приведя их к воеводам, сказали, эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Ни слова о том, что они же нас дохода лишили. А именно в этом причина. И мы с вами видим, что конкретные проявления злого духа – это какие? Это ложь, это лукавство, это подстрекательство, злоба, корыстолюбие, физическое насилие, причинение боли. Потому что дальше вот что следует. 22 стих. «Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду». Цель злого духа, служителя сатаны, это погубить человека. И тут вот я позволю себе небольшое отступление от текста. Давайте мы с вами немножечко задумаемся над собой, дорогие братья и сестры, и обратим внимание на следующее. Если в ответ на какую-то вот типовую неприятность, которая у нас регулярно возникает изо дня в день, Ну, что-то, например, вот у меня бывает так, что чего-то не получается, мне это не нравится. Я понимаю, что, например, вот пальцами я плохо владею. Естественно, когда надо что-то мелкую работу делать, у меня это не получается, и все. И когда это раз там, или два там, в год не получается, это ничего. А когда каждый день начинает надоедать. Там, ну, соседи по лестничной клетке там накидали окурков, или муж опять не закрутил тюбик зубной пасты. В общем, это может быть что угодно. Если в ответ на это возникает раздражение, злоба, если в ответ на справедливое обличение в душе рождается протест, мне приходилось такое слушать, то есть, а кто бы говорил, дескать, а ты сам-то на себя посмотри, то это очень тревожный сигнал, дорогие братья и сестры. Вот любая сформировавшаяся привычка негативно реагировать, раздражаться, обижаться, роптать, осуждать, и тому подобное, это приоткрывает дверь бесу. А может быть, он уже и внутри. Вот если в результате возникают приступы ярости, желание что-то там разломать, причинить кому-то вред, в том числе и себе, то не обязательно, но вполне возможно, это проявление одержимости. Вот потакая своей слабости, человек со временем может стать одержимым. И вот заметьте, что хотя бес-то влезает в человека насильно, никто ж его туда не приглашает, дескать, вот я сейчас в таком состоянии, а ты залезай. Никто его не зовет. Но тем не менее, дверку-то человек сам приоткрывает. И вот в этом большая проблема, потому что теперь-то выгнать его очень непросто. Ведь для этого надо прежде всего изменить самого себя. Перестать потакать своей слабости, искоренить вот эту злую привычку. Это очень трудно. И вот, знаете, есть такие экзорцисты, да, которые вот изгоняют бесов. На них надежды практически никакой нету. Во-первых, потому что их самих практически нету, их очень-очень мало. Вот. А во-вторых, вряд ли это поможет, потому что дело-то внутри. Дело внутри. Ну, если он даже, помните, как Иисус говорил, что вот беса выгнал, да, комнату убрал, а дальше-то что? Ты вернется ж он назад. Так еще и других захватит. Поэтому, как бы ни было эффективно лекарство, оно не поможет, если его не принимать. А лекарство есть какое? Человек должен захотеть его принимать и начать прикладывать систематические, постоянные, скорее всего, очень долгие усилия. Лекарство есть в этих случаях. Мы можем обратиться к Евангелию от Матфея, к 17 главе, 21 стих. Евангелие от Матфея, 17 глава, 21 стих. Когда Иисус где-то отсутствовал, подошел, там какая-то толпа собралась, и человек пожаловался, что у его сына дух, который бросает его там и в огонь, и в воду, много раз хотел его погубить, а ученики ничего не могли сделать. И Иисус говорит, что этот род изгоняется только молитвою и постом. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Вот. И это очень, очень тяжелый и, скорее всего, долговременный труд. И, повторяюсь, лучше до этого не доводить. Потому что, вот задумайтесь, если нет воли противостоять плохой привычке какой-то, которая заведомо ведет к болезни, то вряд ли хватит силы победить потом болезнь. Итак, с делами злого духа разобрались, а вот Дух Святой-то делает добрые дела. Вот давайте с вами посмотрим. Избитые Павел и Сила в колодках находятся в темнице. Ну, что надо делать в такой ситуации? Ну, всем, конечно, известно. Надо поносить, во-первых, конечно, хозяев, потому что они лжецы. Вот. И тот народ, который у них пошел на поводу. Ну, это просто как стадо, вот они себя ведут, народ-то, да? Вот. И, конечно, начальники бестолковые, потому что они не смогли отличить правду от неправды. И даже не провели опроса, следствие никого не провели. Вот. И к Богу, конечно, претензии надо предъявлять. Почему же не защитил своих служителей? Вот, ну, вот нормальная реакция, в принципе, у обычных людей такая. Да, по-человечески-то, да? А в апостолах живет Дух Святой. Как это определить? Опять же, по их поведению. Вот смотрите, в ответ Святой Дух ведет, потому что к смирению. Что делают апостолы? Читаем в 25 стихе. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Парадокс. Их сбили, посадили в темницу, да еще причем во внутреннюю темницу, где и света-то нету. Ноги в колодки забили. А они Бога славят. Чудаки. А не чудаки, смотрите, что дальше. В ответ на прославление вдруг землетрясение. Двери распахнулись. Колодки эти ослабели. Все, можешь уходить. Не уходят. Почему они не уходят? А потому что они понимают, что вот они сейчас уйдут, а вот этого человека, начальника тюрьмы, ты, скорее всего, казнят. Потому что ему повелели истеречь, а он их профуфукал, извини за выражение. А в ту пору порядки были очень жесткие. И обратите внимание, судя по всему, этот темничный страж, он, скорее всего, из бывших военных. Уж больно так все, как, да, меч, это вот такой позор был у военных, что если опозорился, то кончай жизнью. Вот. А им жалко, они не сбегают. И вот прибежал этот темничный страж, который им ноги в колодке забил и вернул их в темницу. Меч достал, сейчас зарезаться хочет. Вроде бы так тебе и надо, да? Нет. На апостолах Дух Святой. А его цель – спасать людей. И он спасает. Он спасает этого человека через Павла и Силу. Так еще как спасает? Он не только спасает его от физической смерти. Он спасает его и от духовной смерти. И все, весь дом его. Дух Святой делает добрые дела. И его цель – спасти, избавить от вечной смерти, от духовной смерти. И четвертое. Крещение принял. Четвертое. Друзья, обратите внимание еще на одну особенность действия Святого Духа. Он трудится над созданием церкви. Вот если бы избитых вот этих вот апостолов просто так вот вывели бы из темницы, да, и сказали, ребят, вот, идите себе из нашего города, и они бы ушли, потому что силы, так давление, вот, против власти не попрешь, то, скорее всего, вот эта церковь бы там, наверное, изогнулась. Потому что бы люди посмотрели, ой, так это ж... Оказывается, сложности могут быть какие? В темницу могут посадить и забьют палками. Оказывается, опасно благовествовать-то, опасно исповедовать веру в Христа. Господь дает мудрости апостолу Павлу. Он не соглашается воспользоваться вот этой, казалось бы, удобной возможностью тут же уйти из этой темницы и освободиться от этих вот оков и уйти. Ничего подобного. Он говорит, мы римские граждане. Пусть сами начальники, раз они ошиблись, придут сюда и сами нас выведут. И смотрите, как ситуация меняется. Вообще с точностью до наоборот. Теперь эти вот люди из обвиняемых сами становятся обвинителями. Они уже на коне. Начальники, вот представляете, вот наглость какая, сидит заключенный и говорит, так, ну-ка ко мне давайте вот прокурор того, пусть приедет сам ко мне в тюрьму. Раз он такое решение принял, судья, да, и выведет меня. Так еще извиниться пусть перед всеми. Вот тут сейчас корреспонденты приедут с камерами, по всей стране покажут, какие они бестолковые. А так и произошло. Руководство, высшее начальство города пришло, извинилось, вывело их тут перед всеми из темницы. И, конечно, им не хотелось, чтобы они продолжали быть в этом городе, но они даже не могут приказать, они просят «покиньте город». И после этого Павел с Силой тоже не уходит. Они возвращаются в свою вот эту создаваемую церковь к Лидии, укрепляют братьев, потом только уходят. То есть, видите, Дух Святой трудится по созданию церкви. И, естественно, на ком Дух Святой тоже трудится. Итак, дорогие братья и сестры, будем с вами бдительными, трудясь над собой, борясь со своими вот этими вредными привычками, чтобы не дать место дьяволу. И будем с вами трудиться здесь, в церкви, над созданием церкви, над укреплением ее. К этому нас Господь призывает. А духов злобы поднебесной никакой пользы нет.